«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Почему мы боимся идти к психологу? Могут ли родители особенных детей сами справиться с чувствами и ситуациями, через которые они проходят? Что произойдет, если не воспользоваться помощью профессионалов? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в студии на Телусе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях ведущий психолог, создатель проекта «Особый ресурс» Любовь Тихомирова. Здравствуйте!
Здравствуйте, Игорь!
Вот, не поверите, два месяца прошло с последней нашей встречи. Мы как-то говорили об этой теме, да, мы чуть-чуть касались, и за то время, которое прошло с момента последней нашей встречи в эфире, как-то накопилась актуальность этого вопроса, потому что стали поступать письма от слушателей и слушательниц, конечно. Мужчины пишут, если пишут, то в два раза реже. И я хотел бы начать нашу передачу как раз с письма. Ну, для начала я хотел бы поприветствовать всех, кто присоединился к нашей трансляции. Друзья, вы можете задавать свои вопросы. Каверзные, некаверзные, откровенные, наболевшие, делиться своими историями. Вы можете это сделать через, позвонив нам в студию, телефон для звонка в прямой эфир 8 800 333 1706, вайбер, ватсап плюс 7 977 850 0996, можете нам написать, но также можете написать нам в комментариях под видеотрансляцией у нас в группах нашей передачи в Фейсбуке и в ВКонтакте. Соответственно, вы можете писать нам также через сайт telus.fm. Добро пожаловать! Итак, письмо. Письмо анонимное, и понятно из самого текста, почему. «Я боюсь идти к психологу, хотя кажется, что дошла уже до крайней точки. У меня с Нового года эпопея. До Нового года ребенок хоть и не разговаривал, но активно играл с соседской девочкой особенно. А с Нового года как отрубили? Нытье и заторможенность. Сначала списывали на зубы, правда росли. Потом еще на что-то. Но вот два года в феврале было, и я говорю педиатру, нет речи. Она, ну, сходите к психиатру. Психиатр в апреле ставит под вопросом аутизм. Я неделю ревела, сон нарушился, хотя всегда по жизни была сильной. Но тут все это меня как будто разрушило. Даже не диагноз под вопросом, а жизнь с ребенком. Это конец. Ор с утра, на горшок не хочет, еще что-то не хочет. Дома дела запустил, вот прямо сил нет. Хочется лечь и ничего не делать. Хожу, как робот. Гулять вожу, есть даю, на занятия вожу. Помощи нет никакой. Муж на ночь работает. Как найти силы, чтобы дальше жить, а не существовать? Откуда взять силы для веры? Какой выход? Жить роботом? Вот знакомая для вас картина?
Очень знакомая.
Вот, да. Прокомментируйте.
Ну, мне она знакома и по личному опыту, когда моему сыну поставил психиатр диагноз, и не один даже психиатр, не один диагноз. И, в общем-то, я себя чувствовала похожим образом. И вот это состояние мне знакомо по рассказам многих мам, да и пап, на самом деле. Ну, может быть, папы не рыдают в подушку, но, а если рыдают, об этом никто не знает.
Да-да-да, рыдают, но об этом никто не узнает.
Да, да. Вот, поэтому состояние действительно такое, из которого самостоятельно выбраться очень-очень сложно. Почему? Потому что реакция на такой диагноз говорит нам о том, что у нас нету собственных сил для того, чтобы с этим справиться, да? Автор письма пишет, что всегда была очень сильной, да? А тут ее как будто что-то надломило, да? И она превратилась в такого вот, по ее словам, робота. Это действительно говорит о том, что даже у очень сильного человека нет сил, чтобы справиться вот с такой ситуацией. Да? То есть как жить дальше, что делать, куда бросаться. Да? Кажется, что это вообще конец света. Хотя, конечно, это не конец света, но здесь необходима психологическая поддержка хорошего психолога. Можно и без психолога, но просто намного тяжелее, сложнее, дольше и с, ну, непонятными последствиями.
Здесь, ну, если вспоминать свой опыт, я помню насчет мужчины не плачет, они огорчаются, да, когда это происходило, когда все вот припекало, да, когда все ложились спать, я уже точно знал, что все спят, я уходил в соседнюю комнату и там вот как бы давал себе, а потом на утро вроде как, ну, вот он я. Огурчик, солдатик, вперед, с песней.
На меня можно опереться.
Да. Вот это вот все любимые мужские песни про то, что я должен быть сильным, хоть кто-то в этой семье и так далее, и тому подобное.
При том, что мужчинам помощь психолога нужна не меньше, а может быть и больше, чем женщинам, потому что если женщины могут выплакаться, могут поговорить с подругами, могут там поискать у кого-то поддержку, то мужчины как раз оказываются в такой вот, ну, очень тяжелой ситуации.
И в конце концов истернуть там, в общем-то, могут спокойно, да, там, по сути, сутку побить и как-то выплеснуть.
Ну, социально, да, социально это не осуждается. Да, как бы вроде как женщинам можно, а мужчинам нельзя. Да, если мужчина начнет рыдать и говорит, что это конец света, и он не знает, как дальше жить.
Ну, что, тряпка, что ты себя ведешь, как тряпка.
Да, то да, он может подвергнуться такому осуждению.
Плюс еще механизмы срабатывают часто, и женщина рядом, которая, да, она находится под влиянием тоже вот этих устойчивых мифов.
Да.
Когда мужчина плачет, и когда мужчина выражает свои эмоции, это не означает, что он складывает руки.
Конечно.
Это не означает, что он все, теперь я не знаю, ничего делать, все конец, и жизнь лишена смысла. Даже если эти слова появляются, они, естественно, это страхи, которые ползут, да, из человека. В принципе, это все пройдет, и, естественно, нормальный мужчина, да, как бы возьмет себя в руки и пойдет дальше, да, что-то делать, да, после того, как он это все сделал. Но действительно, мужчинам сложнее пойти к психологу, сложнее пойти к помогающим специалистам, каким бы они ни были.
Да, даже к врачам, да?
Да, к врачам, я к стоматологу уж полгода собираюсь. Все, уже припекло, и все равно же не иду. Я все прекрасно понимаю, и все прекрасно понимаю, что я делаю неправильно. То есть то, что я не делаю, да. Но все равно это вот переломить себя, пойти.
Очень страшно, потому что действительно есть такой стереотип, что человек, который обратился за помощью к врачу или к психологу, это как будто бы он проявил свою слабость. И, ну как, если я пока что самостоятельно справляюсь, так зачем мне обращаться за помощью? Вот вообще-то очень здорово обращаться за помощью, пока вы еще в силах. Когда вы уже совсем разрушились, у вас нет сил и обратиться за помощью. Вот это очень важная штука, что не надо тянуть до последнего, когда уже нет никаких сил, потому что для обращения за помощью тоже нужны силы.
Ну, собственно, отчасти из этого письма и родилась вот эта тема. И вот почему все-таки, как вы считаете, почему мы боимся идти к психологу, к помогающему специалисту? Причем, понятно, сейчас мы говорим не про ребенка, потому что когда речь идет о ребенке, мы все бросаем и идем.
Да.
А потому что это у нас, мне кажется, и у отцов, кстати, и у матерей зашито просто на подкорку. Просто.
Да.
Даже иногда я видел ситуации, когда женщине сложнее, да, это сделать, а мужчина просто берет ребенка и ведет.
Да.
Ему проще это делать, да, во многих случаях.
Я могу рассказать, почему, кстати.
Да. Почему?
Это не зависит, на самом деле, от пола человека, это зависит от опыта. Если у человека было очень много опыта плохого, да, что он обращался за помощью, а его унижали, отвергали, критиковали, давали ему советы, которых он не может выполнить, да, если его использовали, то есть пользовались его доверием, его обманывали. Ну, то есть если у него много такого в опыте, то очень страшно обращаться за помощью, потому что опыт говорит, ага, сейчас проявишь свою слабость, ты сейчас пойдешь за помощью, а тебе там сделают только хуже, уж лучше я так потерплю.
Угу. Здесь, кстати, провели мы тоже опрос в социальных сетях наших, и вот есть такие ответы, почему мы все-таки боимся психолога. Боимся ли мы психолога вообще? Если в двух, вот написала, женщина живет, она в Америке русская, если в двух словах, думаю, страх от того, что расскажешь много личного, психолог окажется не тот, неприятное чувство. Один вариант, да? Вот написала Лара, нет, не боюсь, мне они, наоборот, интересны, и книги о психотерапии люблю. Ну, не боюсь, чего их бояться-то. Вот вопрос-то как раз, и, ну, понятно, что вопрос такой немножко провокационный. Да. Я задал вопрос, но не получил пока ответ. Не боитесь, а ходите ли, посещаете ли, пользуетесь ли. Да. Чего их бояться, когда их не посещаешь?
Да? Ну да, конечно, сижу и не боюсь стоматолога, я же не иду к нему.
Да-да-да, это старый детский мультик, мотивирующий про желтуху, помню, и слона, да?
Да-да-да.
Да, все хорошо, просто я не пошел. Нет, не боюсь, но страх вполне обоснован, пусть и по разным причинам. Кто-то боится, что психолог подтвердит их мысли, действительно, так и есть, и придется что-то делать, что-то менять. Кто-то боится своих слабостей или эмоций и проявлять их, а у кого-то проблемы с доверием. В общем, каждый боится по-своему, но не психолога, а своих чувств и переживаний. Вот такие у нас были ответы от наших слушателей. Вот насколько это с общестатистической картиной согласуется в вашем случае, в вашей практике?
Да, конечно. То есть мы чего боимся? Обмана, да? Ну, то есть любого вида использования. Если так вот обобщить, да, то мы боимся обмана, что воспользуются нашим доверием. Я очень много чего расскажу, а другой человек, да, я откроюсь, то есть стану уязвимым, да, и открою вот эту вот броню, в которой я обычно хожу, а мне туда как ткнут, да.
Но ведь это то часто этим бывает.
К сожалению, да. Для того, чтобы не было таких злоупотреблений, есть этический кодекс психолога. И клиенты могут себя защитить тем, что они могут спросить у психолога, к которому приходят, да, прежде чем открываться, прежде чем доверяться. Клиент платит деньги, клиент обращается за помощью. Да? Мы в нашей патерналистской модели общения с помогающими специалистами, да, с врачами, учителями, ну, в общем-то, с чиновниками, даже с, там, с обслуживающим персоналом, да, мы привыкли к тому, что как будто бы мы должны что-то. Да, мы должны сначала что-то. Вообще-то нам должны. Ну, психолог также предоставляет услугу. Значит, ну, клиент имеет право сначала поинтересоваться, если, да, если он не уверен, если у него есть какие-то сомнения, есть какие-то опасения, вы имеете право интересоваться, знает ли психолог, что такое этический кодекс, да, какие есть границы у того вида терапии, который он предлагает. Какие есть правила, да?
Может ли он, например, в любой момент прервать это все дело, да?
Да.
Ему покажется, то есть, когда ему покажется, что нарушена его безопасность лично,
конечно,
да, эмоционально.
Потому что в первую очередь самое главное, что необходимо человеку для того, чтобы вообще психотерапия работала, это ощущение безопасности. Нам всем это на самом деле необходимо, особенно родителям детей с особенностями. Да? Мы в социум выходим, мы чувствуем себя в небезопасности, что нам могут что-то сказать.
Ну, да, вообще мы всегда находимся под давлением.
Да.
Я бы сейчас, конечно, не хотел выделение нас как особую касту, да, просто это некая данность.
Ну,
да?
К сожалению, да.
Это
мы
некая
готовы
данность.
К удару. Вот это, увы, так. Да, и поначалу мы, кстати, можем даже не быть готовыми к этому. Да, вот там психиатр сказал диагноз, но как психиатр сообщил диагноз? Это тоже очень важно. У нас, к сожалению, многие врачи не умеют бережно доносить информацию до родителей.
Это старая, кстати, модель советской медицины.
Да, да.
Сразу сказать все, как бы. Вот у нас просто принято в советской медицине было именно так. Да,
да? Именно. На самом деле большинство наших страхов перед психологами. Психолог похож на врача, да. А врач как себя ведет? Врач это какой-то такой царь и бог, который все знает, да, который в детстве вообще врач воспринимается как самая влиятельная фигура, потому что он даже влиятельнее родителей. Потому что он дает указания родителям.
Да, по статусу это директор школы.
Ну вот,
близкий, да, по крайней мере.
Да, но вот в детстве, пока вот мы еще в школу не пошли, да, это кто-то, ну просто вот...
Могущественный.
Очень да. могущественный.
Белый халат — это вообще...
Ему невозможно перечить, да? Он да, скажет, надо
весь,
делать
весь
так.
Весь ужас.
И все делают так.
Всякие эти стетоскопы на шее вообще.
Да. И врачи, к сожалению, да, ну, как бы, если я обращаюсь за помощью, значит, у меня нету чего-то, что есть у этого человека, да, я поэтому хочу, чтобы он со мной этим поделился знаниями, своими навыками, да, чем-то, душевным теплом, да, и это означает, что мы в неравной позиции, то есть у другого человека, к которому я обращаюсь за помощью, он облечен властью. И поэтому этой властью нужно пользоваться очень бережно, очень осторожно, с сознанием того, что не навреди, да, тот самый принцип. Вот, а поскольку у нас есть плохой опыт обращения к врачам, когда нам говорили, так, мамаши, что вы себе думаете?
Да здесь вообще иногда, мне кажется, многое меняется, да?
Да,
но вот эта модель почему-то неизменима. Да? Ты приходишь сегодня в вечно перестраивающуюся систему здравоохранения, да, приходишь, но ты получаешь одну и ту же фразу. То есть ты приходишь в кабинет к врачу, может быть, не всегда, но в большинстве случаев, когда обращаешься, тебе говорят, ну что ж вы, голубчик, ты раньше не пришли,
да. Да. Что ж я теперь могу-то?
Запустили, да, ну все уже запустили, что тут сделаешь? Все как бы, вот, ну что же вы? Да, и тебя сразу в такую стыдящую позицию... И ты чувствуешь вообще, у тебя чувство вины перед всем здравоохранением, что ты посмел вообще обратиться, чтобы тебя лечили, да?
Да, в том-то и дело, да, то есть мы забываем о том, что вообще-то это услуга, да, как бы, да, естественно, есть ответственность клиента, есть ответственность пациента, это есть, да, но если человек обратился за помощью, значит, ему очень плохо, и ему не нужно рассказывать о том, что он все неправильно делает. И мы боимся, конечно, осуждения. Мы боимся вот тоже, что нас будут стыдить, нас будут обвинять в том, что мы все неправильно делали. Нам дадут какие-то такие советы, которых мы не сможем, такие рекомендации, которые думаешь, господи, как я буду это выполнять? У меня сил нет.
Угу.
Да? То есть что делает психолог? Психолог сначала создает вот эту безопасную, принимающую атмосферу, в которой человек впервые может расслабиться, впервые за долгое время. Только потом, когда он расслабился и немножко там начал доверять, начал немножко там в себя приходить, себя чувствовать как-то, да, понимать вообще, на каком я свете, да, чуть-чуть выходить из состояния вот этого ужаса и робота. Только после этого мы начинаем заниматься набором ресурсов, тоже не тем, что нужно делать. Да. Делать это потом как-нибудь. Сначала как раз надо учиться... не делать, да, и там перенаправлять свое внимание с того, что вы обычно делаете, на то, чего вы не делаете, упускаете.
А какие конкретно страхи работают, когда человек вот, выстраивает в своей голове модель того, что будет, если он обратится к психологу?
Ну, смотрите, там есть несколько вариантов, да, и можно так по каким-то стадиям это разделить. Хорошо бы статейку такую написать.
Да, очень надо, бы
надо
полезная,
делать это, да. Ну, то есть первое это, что, ну, меня будут критиковать, да, меня будут ругать, и там, или что меня будут чинить.
Во, да.
Это еще важно, да? Мы привыкли, что врачи нас чинят, да? Что-нибудь от нас отрезают, или что-нибудь нам пришивают, да, или что-нибудь у нас меняют. Очень часто же психологу приходят и говорят: доктор, уберите из меня это. Да, вот я вот так себя веду, сделайте так, чтобы я себя так больше не вел. Да, то есть отрежьте у меня, вы вырежьте из меня это.
Ну,
да?
Честь меня.
Да,
изымите из меня.
Да, но
сделайте другим.
Психолог этим не занимается. Психолог, ну, по крайней мере, в моем мировоззрении в человеке нет ничего лишнего. Это все можно просто перестроить, перенаправить этот механизм так, чтобы он работал не деструктивно, а конструктивно. Вот, то есть, собственно, в этом задача психолога. Одна из них состоит. А вот человеку кажется, что сейчас меня будут чинить. Да, мне сейчас скажут, вот это у вас все неправильно, вы неправильно живете, сейчас я вас научу, как жить правильно. Нет, психолог не учит. Если вас психолог учит, как жить правильно, бегите от него, сверкая пятками. Mm-hmm. Ну, потому что это нарушение этики. Какие еще могут быть страхи? Еще может быть такой страх, что... Ну, психолог — это как подружка, только за деньги. Да? Ну, он там меня послушает, я что-то поплачу, мне посочувствуют, да, то есть человек не боится психолога, но и не видит смысла тратить деньги за то, что у него и так есть.
Угу.
да, ну что, или там, да она мне что-нибудь скажет такое, что я и так знаю, я вон сколько книжек прочел, я сколько статей вообще и видео посмотрел, и я так, зачем же, и действительно очень разумно, да, что не надо платить деньги за то, что вы можете получить бесплатно, но в том-то и дело, что это не про психологию. Потому что чем психолог отличается от подружки, можно прочитать в интернете очень много статей на эту тему, и там инфографика интересная есть у меня в Фейсбуке, найду вам, пришлю. В первую очередь тем, что есть границы. Да? Психологу это односторонние отношения. Клиенту можно практически все в кабинете у психолога, а вот психологу нельзя очень многое по отношению к клиенту. И этим эти отношения отличаются от отношений с подружкой. Отношения с подружкой, они равные. Отношения с психологом, психолог для клиента. Я здесь не для того, чтобы рассказать случай из своей жизни, да, или там поделиться своим мнением, нет. Я здесь для того, чтобы помочь этому конкретному человеку, который ко мне пришел. И я вся для него. И это очень важно. И при этом психолог скован и совершенно правильно строгой конфиденциальностью. Если подружка может разболтать там кому угодно то, чем с ней поделилась ее подруга, да, то психолог строго хранит конфиденциальность. Я не имею права ни с кем обсуждать клиентские случаи, кроме моего супервизора, и то, или там на интервизии, и то, не называя имен ни в коем случае, делая так, чтобы клиент, случай которого я разбираю, там, потому что мне сложно с ним работать по какой-то причине, чтобы он не был узнан теми людьми, с моими коллегами, да, старшим коллегой, супервизором или моими равными коллегами на интервизии, чтобы он не был узнан ни в коем случае. И это принципиальное отличие. Именно поэтому, да, если психолог использует клиента в каких-то своих интересах, это запрещено, это недопустимо, это караул и кошмар. Когда ко мне приходят люди, я в первую очередь, да, на первую сессию, я спрашиваю, был ли у вас опыт общения с психологом.
И какой?
И какой. И если он был негативным, то я приношу свои извинения от имени всей психологии и прошу у человека, чтобы он дал возможность, да, психологии все-таки ему помочь. Психологу все-таки ему помочь. Потому что после того, как человека используют, да, когда он доверился, а его опять, да, ему создали тот самый плохой опыт, который у него был в жизни, что я открылся, я доверился, а мной воспользовались, меня унизили, меня обманули, меня там в чем-то ограничили, что-то заставили делать того, что я не хотел, да, или меня отвергли, то есть сказали, что ты какой-то не такой. Ты нам такой не нравишься, ты должен быть другим. Это все использование, это виды использования, это то, что запрещено делать. И, к сожалению, мы, когда идем к помогающим специалистам, мы не знаем об этом, мы не знаем о своих правах. Мы не знаем о том, что сначала нужно, да, что в любой момент клиент может сказать «стоп». Мне не нравится, мне непонятно, я не понимаю, что происходит, да, мне, ну, то есть, откатиться назад.
Вот у нас есть звоночек. Нет,
отлично.
Сорвался, да. Звоночек, к сожалению. Давайте буквально сделаем паузу, напомним, как нам дозвониться, раз уж был звонок, и как нам можно написать. И потом у меня есть несколько таких утверждений о работе с психологом. Попробуем разобраться, насколько они правы, не правы и так далее.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, вы все еще боитесь психологов, тогда мы идем к вам. Идем мы к вам сегодня с ведущим психологом и создателем проекта «Особый ресурс» Любовью Тихомировой. Значит так, мы поговорили уже о том, как боятся мужчины, как боятся женщины, чего они боятся, чего они не боятся, и вообще зачем им бояться.
стоит ли.
Да, и стоит ли. Так вот, есть, я собрал такие основные утверждения по поводу, назовем их, скажем, мифы, да, по поводу работы с психологом. Итак, ну вот, например, такое утверждение. Я не слабак, чтобы идти к психологу. Это первое, например. Или что толку ходить к психологу? Говорили, не поможешь. Второй такой, очень распространенный, да, мной будут манипулировать прям вот очень сильно. И, в принципе, к сожалению, мы уже говорили, что, к сожалению, вот есть почва для этого, да, для таких утверждений. Он будет тянуть из меня деньги, ну, безусловно, особенно с родителями, особенно к детей, когда все ресурсы, вот именно финансовые ресурсы уходят на ребенка, и ты понимаешь, что если где я должен забрать что-то у ребенка, чтобы да, себе, на себя потратить. Это действительно данность. Да? Вот давайте-ка разберемся по порядку, насколько вообще все эти утверждения, вот где тут правда, где тут неправда, и что работает, в общем-то, на позитив, да, что, что можно ответить вот на эти утверждения?
Ну вот, я не слабак, чтобы идти к психологу, ну, это такое распространенное убеждение, но вы же ходите, да, мы обращаемся к стоматологу, мы не лечим себе зубы сами.
Сложно и больно.
Да. Да, мы много чего сами не делаем, и почему-то не считаем, что мы слабаки, если обращаемся за какими-то услугами или какой-то помощью.
Да, у нас тут звоночек.
Да? Отлично, да, давайте.
Алло, здравствуйте.
А можно, здравствуйте, Владимир, а свое мнение высказать?
Да, быстренько, Владимир, скажите мнение.
Мне кажется, человек должен сам набивать шишки, то есть, если он сам не набил шишки, никакой психолог, и вообще мне... психолог, это, мне кажется, что-то такое абсолютно ненужное.
Ага, спасибо за ваше мнение. Вот что вы ответите Владимиру.
Знаете как, ну, можно действительно добивать свои шишки, и никто, никакой психолог действительно от шишек не застрахует. Вот. Но просто бывают такие моменты, когда уже нет сил больше пробовать и набивать шишки. Ну, я тоже считала, что я совсем могу справиться сама, да, пока не столкнулась с той ситуацией, в которой я сама справиться не могла. Да, потому что и весь мой опыт, ну вот, по крайней мере, особое родительство, да, оно как раз и является таким опытом, который перечеркивает на весь наш предыдущий. И все шишки, которые я набила до появления у меня такого ребенка, никак мне не помогали. Да, никак мой опыт не помогал мне справиться вот с такой ситуацией.
Да, ну Владимир, в общем-то, проиллюстрировал как раз этот самый тезис. Да, я не слабак, чтобы ходить к психологу. Надо самому учиться справляться со всеми этими делами.
Да. Да? Но есть вещи, с которыми лучше, удобнее, быстрее, эффективнее, менее энергозатратно справляться с помощью кого-то, да? Лечить зубы у стоматолога.
Ну, у меня есть иллюстрация к этому делу, да. В детстве у меня, вот видите, пальчик у меня такой красивый, да. В детстве у меня, в общем-то, занес инфекцию, да, и начал, собственно, гноиться, да. И там, ну, отдельная песня про вот хирургию у нас, по крайней мере, да, в сильно подмосковном, то есть это не подмосковный, это Владимирская область, да, мне там вставляли, прошу прощения за анатомические подробности, резинку, чтобы не заживали и так далее, и так далее. Потом просто пришел к хорошему психологу, и хороший психолог, хорошему хирургу, видите, оговорка по Фрейду, что называется, хорошему хирургу, он положил просто меня, ну, на стол, грубо говоря, снял ноготь, под которым и был источник, ну, в общем, источник инфекции, и после этого все зажило, да. И второй момент с этим связанный, да, я уже во взрослом возрасте, несколько лет назад, пару лет назад, резал курицу, да, порезался и, ну, подумал, что сейчас некогда, вот, и, соответственно, понятно, что такое курица, да, чем она обрабатывается,
ну, да, да.
Занес, соответственно, инфекцию, мне стал там распускать палец, я ходил, я все делал, я все знаю, как нужно, да, я вроде бы как бы очистил рану потом, да, когда уже инфекция уже меня стала раздувать, палец болел, ходил, все вот, и я прикладывал, и что только не прикладывал, и левый миколь прикладывал, и мазь Вишневского, который мне потом сказали, что мазь Вишневского уже бесполезна, не справляется она с этой инфекцией, с которой сейчас, в общем-то, действует. Я в конце концов вздохнул, пошел в травмпункт, мне при мне просто вырезали это все, промыли, наложили все. И через неделю я уже бегал как огурчик. В принципе, я знал, как это сделать, но это гораздо мучительнее, чем обратиться. То же самое можно проиллюстрировать с психологом. В принципе, ресурсы, какие-то ресурсы на это направить можно, но это все будет мучительнее, тяжелее и страшнее. Да? А вот что ходить, что-то уходить к психологу, говорильни не поможешь.
Говорильни, да, есть такой миф, что с психологом только разговаривают. И вот только разговаривают, что там действительно разговаривать, и так мы уже там все обсудили, условно говоря, там.
Другими... Но словами делу не поможешь, знаете, за русскую поговорку.
Правда так, но это тоже миф. Далеко не все психологи только разговаривают. Более того, психология — это не разговоры. А если разговоры, то специально построенные. Там есть...
Что же такое психология? Вот вопрос хороший, раз не разговоры. Ведь вот приходит к вам клиент и говорит, окей, я не знаю, что это такое, да, вот я всю жизнь занимался электрикой, я знаю, что такое электрика, что такое быть инженером-электриком, я могу вам объяснить, да. Вот электрика — это не чинить розетки, совсем другая штука, да. Вот человек приходит и говорит, объясните мне электрику, да, что такое психология, с чем она работает и какой у нее инструментарий.
Психология работает с человеческой психикой. А инструментарий у нее очень интересный. Другая человеческая психика.
Не понял.
То есть смотрите, да, почему, зачем нужен психолог? Потому что это другой человек. Да? Наша психика, она появилась не в вакууме, она появилась в отношениях с другими людьми. То, что происходит в нашей душе, в нашей психике, происходит из отношений с другими людьми. Как говорят гештальтисты, все о себе я узнала от других людей, даже свое имя. Вот от этих самых людей, от которых я узнал свое имя, очень многое и появляется в психике человека. Ну, а потом и от других людей. И если что-то нарушено в психике, да, если что-то идет не так, если что-то приносит страдания, если что-то приносит мучения, если с чем-то невозможно справиться, оно нарушено в контакте с другими людьми. Да? Предавали, унижали, обижали, отвергали, обманывали, там, что-то такое со мной делали, как-то меня использовали. Это все произошло в контакте с другими людьми. И восстановлено это тоже может быть только в контакте с другим человеком, который поможет вам создать другой опыт, не тот плохой, который у вас был. Опыт, где вы можете, например, обижаться, а вас не продолжают добивать. Да, отвергать, говорить, ну, ты там на обиженных воду возят, да?
Ну, да, да.
Где вы можете обвинять, а на вас не будут обижаться и будут принимать это как конструктивную критику и признавать там, да, то, что действительно вот это моя ошибка, да, а вот это что-то другое. Где вас не будут предавать, где вас не будут использовать. Это другой, совершенно другой опыт. Или помочь вам вспомнить этот опыт, который у вас был, хороший, но который такие события, например, как постановка диагноза, да, особому ребенку или какие-то еще трагические события, могут перекрыть доступ к этому хорошему опыту, который у вас был. И вы больше не верите, да, и вы больше не доверяете, и вы больше не верите в то, что, ну, там, в собственную хорошесть, да, потому что это действительно психологическая травма. Когда мы узнаем, что с нашим ребенком что-то не то. А травма она только потому, что мы живем в таком агрессивном социуме, который говорит нам, что если у нас такой ребенок, то что-то с нами не то, наверное.
Ну да, там куча далее. Всяких мифов.
Да.
А что вы можете сказать мне за манипуляцию?
Манипуляция — это как раз использование. Просто это инструмент. Да? Инструмент, с помощью которого один человек пытается использовать другого. Это инструмент влияния. И манипуляция — это как раз такое влияние, которое не выглядит как влияние.
Ну, вот
я ничего такого не имела в виду.
Ага.
Да? То есть человек говорит, да, я на самом деле не хотела тебя обидеть. Это манипуляция.
Вот я... Например, почему, да. Почему про манипуляцию? Потому угу. что очень... Ну, к сожалению, это не просто миф. Это миф... ну, миф, мы знаем, что такое миф, да? Миф — это, скажем, это нечто, сформировавшееся на реальном событии, да? Угу. Миф обязательно имеет в своей базе какое-то реальное событие, на которое наслоились много представления, всего, да. суеверия и куча других, да, вещей. Из этого да. рождается миф. Да? Почему, когда мы говорим миф, миф — это неплохо. Да? Да. Это почему-то именно у нас устойчивая такая коннотация, то есть устойчивая негативная реакция, что угу. Миф — это такое несуществующее что-то. Угу. Да? Так вот, есть миф о том, что как бы психологи, профессия психологов как умело манипулировать людьми.
В том-то и дело, что психолог использует в своей работе влияние. Угу. Это безусловно. Но он не имеет права использовать манипуляции. Это влияние прямое, но оно не манипулятивное. Манипуляция несет в себе желание получить что-то для себя за счет другого человека. То есть я манипулирую другим человеком, как марионеткой, для того, чтобы этот человек что-то сделал для меня. Угу. А психолог использует влияние для того, чтобы помочь человеку сделать то, что он сам хочет, но по какой-то причине не может. Угу. Вот в этом вся разница. И именно поэтому так важен этический кодекс, который запрещает любое использование. Я не имею права у своих клиентов... там, не знаю, просить телефоны их парикмахеров, там, я не знаю, адвокатов и еще кого-то. Или пользоваться их услугами, если они парикмахеры, адвокаты или еще кто-то. Не имею права использовать клиента для своих интересов. Ни в коем случае это запрещено. Именно поэтому, если психолог начинает манипулировать для себя в своих интересах, это запрещено. Это недопустимо. А вот если психолог влияет в интересах клиента в рамках его собственного запроса, да, не в какую-то сторону, в которую психолог и решил...
На всех условиях, с которыми клиент соглашается, да?
Да. То есть есть границы терапии, есть все условия, которые мы заранее оговорили. Ага, значит, нам туда, то есть вы хотите вот туда, вам нужно вот такой результат, вы будете довольны, если результат будет вот таким примерно, да? Ага, значит, нам туда. Условно говоря, мы наметили цель. Дальше клиент говорит, да, я хочу туда, но я вообще не понимаю, как туда попасть. И вот тогда психолог использует свое влияние, скорее всего, просто энергию клиента для того, чтобы он сам двинулся туда, куда он хочет. Психолог с ним туда, как бы, за него туда не пойдет, его туда не притащит на себе. Это тоже такой миф, да? Это плохой психолог, он мне не помог, я один раз был, да, там, со мной что-то там поговорили, ну и чего, да, где результат, где волшебная таблетка, почему я не оказался в том месте, в котором хотел, почему меня как джинн не перенес туда.
Здесь еще же, ну, опять же, у меня есть примеры, да, моих знакомых, которые как-то, ну, познакомились, в общем, их общая церковная знакомая, и у нее, значит, дети, то есть... соответственно, дочь и ее муж, они психологи, да. Угу. У моих знакомых девочка, ребенок, у которых были определенные психологические проблемы, да, угу. Они пришли туда, они пришли к этой своей церковной знакомой, да, угу. Не на психологический какой-то там, да, не на сеанс, да, угу. Они просто пришли там попить чаю, там, пообщаться, угу. Да. Появляются вот эти светила, с позволения скажу, и они начинают общаться, и потом вот мне знакомые рассказывают, говорит, у нас было такое впечатление, что первое, нас сразу начали тестировать в какие-то ситуации, ребенка стали как-то, значит, тестировать эти, вот эти пирамидки, которые меня уже бесит просто, реально, потому что вот есть тут совершенно другие тесты, по которым можно решить, да, как посмотреть проблемы. Да. Угу. Но, в конце концов, когда мои знакомые, ну, вот муж с женой вышли, они стали разговаривать друг с другом, и они, у них было просто чувство, что такого, как будто их облили помоями, угу. Да, им, во-первых, навешали проблем, то есть им сообщили какие-то вещи, которые они не просили им сообщать,
Это недопустимо.
Да, да. И плюс, соответственно, у этих, собственно говоря, психологов, да, у них ребенок как раз с особенностями, да, с психологическими, с синдроматикой определенной, да, с определенным синдромом. И вдруг они, он говорит, мы поняли, что за счет того, что вот обесценили нашего ребенка, да, они, соответственно, поднимают себя подняли, потому что вот мы, мол, какие, вот мы-то вот такие специалисты, и мы все знаем, хотя на самом деле, естественно, там вот ребенок, который нуждается в поддержке и так далее, и тому подобное. Вот да, часто вот из этого опыта рождается этот страх.
Совершенно верно, да. Это, ну, то, что сделали с этими людьми, это унижение. А унижение — это такой же вид использования, да, то есть один человек использует другого, унижая его для того, чтобы поднять собственную самооценку за его счет, то есть то, о чем вы и говорили. И это тоже запрещено.
Вот как исцеляются такие раны? Кроме того, что, ну, приносят их, хорошо, окей. Недостаточно. Знаете, это как поссорились, да? Говорит, ну, муж там подошел к жене, говорит, дорогая, извини, ну, был неправ, да? Да, старая поговорка. Простить-то его простил, осадочек-то остался, да? Вот что с осадочком-то делать?
Первое – это назвать и признать, что ущерб был нанесен. Это очень важно. Это то, чего не происходит в большинстве случаев. Ну да, я был неправ, да, говорит какой-то человек. А в чем именно? В чем именно он был неправ? Что именно он сделал, да? Какой именно ущерб? Может сказать только тот человек, которому нанесен ущерб. И тот, кто нанес ущерб, должен с этим согласиться. Что да, действительно, я, ну, вот, сделал это, что это было произнесено, да, эти слова были сказаны, там, или эти действия были сделаны. Это очень важно, признать факт наличия нанесения ущерба. То, что пока он не признан, непонятно, что именно, о чем мы говорим, да, за что прощать, собственно, почему осадочек остался. Именно потому, что, ну, как бы, ты забудь, да, что я нанес тебе ущерб. Вот именно этот, вот именно такой. Да, потому что очень часто, там, ну, если мы говорим о ссоре супругов, да, то супруги начинают разбираться: да, я ничего такого не имел в виду, я этого не хотел сказать, давай я это замнем. Вот очень важно, чтобы люди умели признавать факты, да, нанесенный ущерб, это важно. И этого уже на самом деле очень много, это уже исцеляюще. И в психотерапии, да, если ко мне приходят люди, которым был нанесен ущерб какими-то лицами, да, психологический ущерб, эмоциональный ущерб, но эти лица не признают, да, факта нанесения ущерба, значит, я это делаю за них, да, я озвучиваю, да, это было так, да, действительно, с вами сделали вот это. Дальше прожить чувства, которые возникают: злость, грусть. Ну, много чувств возникает. На самом деле, что такое обида? Обида — это бессильная злость. Я злюсь, но ничего не могу сделать.
Ну да.
Я не могу себя защитить, я не могу потребовать компенсации.
Ну да, ты чувствуешь себя преданным, ты чувствуешь себя вот оболганным и так далее и тому подобное.
Да, но ничего не можешь сделать, да? Прожить эти чувства и, если возможно, то какую-то компенсацию с кого-то потребовать. Или каким-то образом, ну, сделать, зависит от ситуации, да, но сделать какой-то такой процесс, в котором будет этот ущерб будет закрыт. Это очень важно, пока ущерб не закрыт. И вот мое то извинение, да, и вот это вот даже не извинение, а просто признание того, что, да, каким-то психологом вам был нанесен ущерб, да, это признание этого факта. И я прошу, да, вас дать шанс психологии в целом, все-таки вам помочь. Это попытка компенсировать тот самый ущерб, да, который был нанесен. Ну и дальше та моя работа, которую я произвожу, это тоже попытка компенсировать тот самый ущерб, который был нанесен. Моя качественная работа, да, и я там ее стараюсь делать максимально качественной. То, чему меня научили мои учителя.
Вот что будет, если вовремя не обратиться к психологу и людям помогающих профессий?
Вовремя. Мы не знаем, что такое вовремя. Наверное, каждый обращается в тот момент, в который наилучший для него. Просто, ну, к этому тоже необходимо, наверное, прийти. Что будет, если совсем не обращаться? Я бы так, наверное, сформулировала вопрос.
Ну, давайте так, да.
Что будет, если совсем не обращаться к психологу и пытаться совсем справиться самостоятельно? Чем тяжелее ситуация, тем сложнее с этим справиться, тем больше ресурсов у вас уходит на то, чтобы что-то с этим сделать. Обычно мы бетонируем как-то, да, ну там что-то плохое произошло, мы пытаемся на это не смотреть, да, куда-то это запихнуть, об этом не думать.
Ну, там, знаете, есть принцип, девиз Кароль Дахара. Об этом я подумаю завтра.
Можно откладывать вот это вот.
До бесконечности.
До бесконечности, да. Оно там что-то гноится, что-то такое там нарастает. Все, что происходит, имеет последствия. Да? Мы не можем игнорировать. И чем сильнее, условно говоря, рана, чем глубже рана, тем дольше она будет заживать, и тем больше вероятность того, что она загноится, если ее никак не лечить. Ну, с психологическими проблемами точно то же самое, что и с физиологическими. Просто, да, это не... Ну, даже психологическую рану необходимо в какой-то момент бережно вскрыть, да, и промыть, забинтовать, залечить, подуть и поцеловать.
А вот теперь как это сделать? Как преодолеть вот весь этот комок чувств, негативного опыта, страхов, предвзятости, суеверий, связанные с тем, чтобы не обращаться к психологу?
Ну, как? Хороший вопрос. Наверное, никак.
Хороший ответ.
Ну, мне кажется, важно просто об этом, ну, думать, говорить, да, в первую очередь, собственно, нам, психологам, да, о том, что действительно, да, бывают такие, бывает такой плохой опыт. Но это не повод отчаиваться, да, если вы не нашли сразу хорошего врача для своего ребенка, вы же не отчаиваетесь, вы продолжаете искать дальше. Но почему-то на себя мы привыкли забивать. Да, ребенок важнее, чем я. Ребенку нужны спокойные взрослые. Спокойные, стабильные взрослые вокруг него. Желательно довольные жизнью. Если вы без сил, если вы робот, любые специалисты, каких вы только не найдете для своего ребенка, не смогут ему помочь.
Как, здесь очень важно, мне кажется, там, буквально там пару минут у нас осталось, очень важно какие-то поставить точки, скажем, над «ё». Мы сталкиваемся с эмоциями, да, и именно они мешают нам принять какое-то решение.
Нет, или... мы сталкиваемся с плохим опытом.
Ну,
именно он, вот этот самый плохой опыт, мешает нам поверить в то, что опыт может быть другим, хорошим. Только плохой опыт. И наши, ну, какие-то решения, что мы будем опираться вот на этот плохой опыт, а не тот, не на тот хороший, который у меня был и который поэтому может быть. Потому что если люди хотя бы раз получили хороший опыт общения с психологом, то потом может быть несколько плохих опытов, но они все-таки знают, да, что это может быть хорошо и продолжают искать. А если сразу был очень плохой опыт, то, к сожалению, это может закрыть человеку вообще, ну, дальнейшую возможность психологической помощи. Потому что, ну я знаю, теперь все психологи плохие, вот такие, как тот. Да, как та семья, о которой вы рассказали, да, или как действительно психологи, которые берут деньги.
Если череда таких опытов.
Ну вот.
Ведь это бывает,
да?
В жизни.
Да, к сожалению, это бывает.
Бывает в жизни.
Но очень важно знать, прежде чем вы идете к психологам, почитайте этический кодекс, посмотрите, на что вы имеете право. Это то же самое, ну я не знаю, как общаться с чиновниками, да. Если вы знаете свои права, вы можете отстаивать их. Если вы знаете, на что опираться, да, какие есть критерии, то вы можете отличить хорошего специалиста, который соблюдает этику, от того, который ее нарушает.
Ну, в конце концов, когда вы выбираете смартфон, прошу прощения за такую материалистическую привязку.
Ну, вполне современную,
да,
понятную.
Когда вы выбираете смартфон или там выбираете кухонную технику, да, там, или телевизор, вы же прошерстите весь интернет, и узнаете там фирма, марки и так далее, и вообще об магазине будете смотреть, вот нормальный магазин или нет, хорошо со мной будут или нет, в конце концов, почему бы это не сделать в отношении психолога, к которому вы хотите пойти, можете увидеть, посмотреть, в конце концов поговорить, и многие пишут и свои мнения, да, об этом психологе, поэтому, мне кажется, стоит это сделать. Большое спасибо, Любовь, что вы сегодня пришли, мне кажется, очень важную тему, которую мы сегодня подняли в передаче, и буду, конечно же, рад видеть вас снова в передаче «Ничего особенного».
Спасибо вам, Игорь, за то, что позволили поговорить на эту важную тему, дали вам такую возможность.
Всегда пожалуйста.
Значит, будем еще встречаться.
Да. До свидания.
Спасибо, всего доброго.
«Ничего особенного. 100% жизнь».